Дорогие друзья, вашему вниманию предлагается запись передачи «Библейский взгляд». Лидия Кузнецова и пастор одной из церквей Санкт-Петербурга Дмитрий Требельский беседуют на волнующие многих из нас темы «Воля Божья в моей жизни» и «Вопрос самооценки».
Сегодня я предлагаю поговорить о том, что беспокоит, на мой взгляд, каждого человека, который считает себя христианином. Я имею в виду исполнение Божьей воли. В молитве Господней, «Отче наш», содержатся такие слова: «Да будет воля Твоя». Каждый христианин стремится жить так, чтобы угодить Богу, и, по-моему, это совершенно правильно, потому что если мы верим, что Бог – это тот, кто управляет Вселенной, мы понимаем и то, что именно Он распоряжается нашей судьбой. Ставя Бога в центр жизни, мы поступаем совершенно правильно, стремясь исполнять Его волю. Ну и первый мой вопрос, Дмитрий, к вам как к пастору. Наверняка у вас возникали такие случаи, когда люди приходили к вам с этим вопросом: «Как узнать волю Божью?» Вот в каких случаях они приходили к вам, и что вы им говорили?
Волю Божью люди всегда хотят узнать совершенно по разным вопросам. Например, я помню один такой курьезный случай относительно, заводить ли нам домашние животные или нет. Воля ли Божья, чтобы мы приобрели там кошечку или собачку? То есть иногда люди спрашивают такие вопросы. Иногда, как правило, в общем-то, в основном это серьезные вопросы относительно выбора жизни, относительно вступления в брак, относительно учебы, если это молодой человек. И, в общем-то, на практике пасторской я вижу, что действительно верующие люди, они стремятся в меру своей веры, в меру своей зрелости искать Божьей воли во всем. Потому что искать волю Бога – это значит каким-то образом соотносить себя и Божью личность, и пытаться жить по-божески в этом мире. Не так, как в основном люди мирские, но именно как верующие, тем самым показывая свою веру и показывая свои отношения.
Что такое воля Божья в отношении конкретного человека? Не просто так в общем, а в отношении конкретного человека. Как мы можем понять это?
Но волю, конечно, нужно познавать. Дело в том, что познать волю – это значит войти во взаимоотношения с кем-то. То есть, когда я общаюсь с моей женой, я узнаю ее как личность, и я начинаю понимать, как она поступает, как она думает. И тем самым я могу даже предугадать ее волю, тем самым угодить ей в чем-то. Или наоборот, я, когда еще не узнал ее в каком-то аспекте, я ошибаюсь и потом узнаю, как бы она хотела, чтобы я поступил. То есть волю мы познаем в процессе общения. И все Писание, оно вдохновляет и побуждает нас, людей, обратиться к Богу за общением, за жизнью, за новой духовной реальностью, когда человек может обрести отношения с Богом. И вот познать волю Бога – это значит научиться, кто такой Бог, кем Он является, какая Он личность. И, конечно, важно, как апостол Павел и говорит, познавайте волю Бога, благую, угодную и совершенную. Как узнать? Это уже вторая часть нашего вопроса, и узнать ее можно по-разному. Наиболее распространенный способ, это исследование Писаний. Это самое главное, потому что человек, посвящающий свою жизнь, свое время исследованию Библии, он и познает личность Божью, потому что мы верим и знаем, что через Библию Бог, Он открывал себя людям, Он открывал себя в учении пророков, в учении апостолов и, самое главное, в явлении Своего Сына Иисуса. Иисус, будучи Сыном Божьим, смог открыть нам полноту того, кто есть Бог, Отец, Сын и Святой Дух.
Что говорит Библия о воле Божьей? В чем состоит воля Божья для человека?
Я люблю говорить об этом в контексте послания к Ефесянам. Здесь написано так: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, первый благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Мы видим, что воля Бога была через Христа, Мессию, явить небесное благословение. Второе: «Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы, непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодательствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, какой Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли, по своему благоволению, которое он прежде положил в нем в устроении полноты времен, чтобы соединить все небесное и земное под главою Христом». То есть мы здесь видим, что воля Бога, Отца, проявлена через Иисуса, Сына Его, чтобы любовь Отца могла открыться всему человечеству, и через познание Иисуса, Сына Божьего, человечество, люди, каждый отдельно, мог бы обрести благодать, стать чадом Божьим, и, будучи ребенком Божьим, расти и познавать это небесное благословение, пребывать в общении с Богом. То есть я бы хотел, чтобы наши радиослушатели, и мы в том числе, помнили, что воля Бога – это воля усыновить нас. И усыновление – это новое рождение, поэтому нужно людям родиться свыше, нужно людям понять и принять волю Бога как любовь Отца через Сына, адресованную нам.
Как вы считаете, надо ли узнавать, в чем состоит воля Божья в каждом конкретном случае? Если да, то как ее узнать?
Ну, я должен привести пример маленьких детей. То есть маленькие детки, когда они еще не стали взрослыми, они, как правило, дергают родителей с разного рода наивными вопросами. Почему это, как, зачем и так далее. Мы иногда этот возраст называем «почемучки». В общем-то, то же самое происходит в духовном росте. В основном, когда мы обретаем общение с Богом, нас это очень радует. Мы, верующие люди, мы начинаем просто ликовать от того, что теперь мы знаем, что Бог нас любит, мы знаем, что мы приняты Богом, мы оправданы, мы благодарим Отца за Сына Христа, который своей кровью искупил нас. И, конечно, начинается этот процесс общения, и часто действительно хочется, и это правильно, по всем вопросам спросить волю Отца. Постепенно, когда мы уже взрослеем, мы начинаем все меньше задавать вопросов, но мы начинаем, например, слушаться наших родителей не тогда, когда они нам что-то напрямую сказали, а мы уже начинаем понимать, что вот это было бы приятно нашим родителям, а это было бы неприятно нашим родителям. И если мы хорошие дети нашим родителям, мы делаем больше приятного, чем неприятного. То же самое и здесь. Познав волю Бога, познав, что в общем хочет Бог, мы уже можем знать, с какими людьми нам лучше знакомиться, с какими людьми нам лучше не знакомиться. То есть это уже определенная духовная зрелость, и как любая духовная зрелость, это влечет за собой определенную ответственность. Поэтому христиане, которые понимают Бога, глубже с ним общаются. Они, может быть, меньше задают вопросов относительно вещей, которые им покупать. Но я хочу сказать, ничего страшного, если сегодня вы задаете Богу любые вопросы. Я верю, что наш Отец настолько любящий, что Он готов на все наши вопросы ответить. Я хочу проиллюстрировать это таким моментом, что когда я был действительно молодым, уверовавшим человеком, я был в магазине, и у меня был как раз тот самый случай, покупать мне определенные вещи или нет. И я думал, у меня были деньги, я ходил вокруг этой вещи, я очень хотел ее, но, с другой стороны, не был уверен, что Бог хочет, чтобы я ее имел. И я стоял, молился и спрашивал: «Господь, что же ты хочешь?» И пришел очень прекрасный ответ от Духа Святого. Он говорит: «Я хочу, чтобы ты просто получил радость. У тебя есть деньги, я тебе их дал. Я знаю, что ты не собираешься распутно жить, я знаю, что ты не собираешься растрачивать все. Пойми, что я хочу, чтобы ты имел для жизни и наслаждение», как пишет апостол Павел. Бог дает нам все для жизни и наслаждения. То есть, если человек с благодарностью принимает, это все, что нужно Господу.
Мы иногда представляем себе Бога таким вот каким-то жестким судьей,
да.
И думаем, что вот шаг влево, шаг вправо от воли Божьей уже будет влечь за собой какие-то тяжелые последствия. И мы даже не можем себе представить, что Бог может радоваться тому, что мы получаем какую-то радость от каких-то простых вещей.
Нам трудно представить Бога именно таким, но поэтому-то Иисус и вочеловечился. Поэтому Иисус и пришел на землю в образе нашем человеческом, плотском, плоть и кровь, да? Просто потому, что мы можем видеть. Он радовался тому, чему радуются люди. И он горевал о том, о чем горюют люди. То есть мы понимаем, что Бог недалек от нас. Божьи переживания. Бог может нам сорадоваться, и он может огорчаться. Поэтому чем больше человек понимает земную жизнь Иисуса, обращается к Евангелию, тем больше этот человек получает свободы исполнять волю Бога без каких-то лишних, может быть, вопросов или замедлений, или каких-то таких незрелых поступков. Потому что, как правило, человек, который ищет волю Бога во всем, и забывает о благости Бога, забывает о характере Бога.
Мне кажется, здесь еще какое-то перекладывание своей ответственности на Бога. То есть у человека же, наверное, есть какая-то часть ответственности, а если он говорит, что вот я ищу воли Божьей, как бы стараясь переложить ответственность за свой поступок на Бога, то, мне кажется, это может быть одной из причин вот такого нерешительного поведения.
Совершенно верно. Многие верующие, которые говорят о Божьей воле почти всегда, я вот заметил, что они действительно, они просто благочестиво прикрываются. На самом деле, если бы они действительно хотели бы исполнять волю Божью, они бы ее исполняли. Воля Бога очень проста. Люби Бога всем сердцем, всей душой, всем разумом, всеми силами своими и люби ближнего своего, как самого себя. То есть, если бы вот до этих двух заповедей каждый верующий бы свел бы исполнение воли Божьей, я думаю, что в жизнь бы христиан, жизнь вообще верующих людей, христиан разных конфессий, она была бы очень обогащена. Но многие ленивы, многие безответственны, многие лукавы, и они, прикрываясь исполнением или познанием, или пока мне Бог не откроет, я ничего не буду делать, прикрывают свою плотскую ленность, прикрывают свои просто похоти, прикрывают свои слабости, нежелание ответственности, все правильно.
Вы сказали о том, что мы должны знать основные какие-то принципиальные моменты. Люби ближнего, как самого себя, и люби Бога. Если мы знаем это, то мы уже и поступаем так, то мы уже исполняем волю Божью. Угу. И некоторые люди могут так понять эти слова, что ну просто вот живи, как живется, а Бог тебя сам остановит при том или ином поступке.
Я сразу скажу, что я не стою на этой позиции. Дело в том, что с самого начала я говорю о том, что познание воли Божией – это значит находиться в тесном общении с Богом. Человек, который находится в тесном общении с Богом, он тем самым любит Бога. И того, кого любит Бог, что Бог делает? Он вразумляет, он наказывает. Поэтому здесь действительно человек, горячо любящий Бога, он получает гарантию, что Бог будет направлять, наставлять такого человека. В притчах, в книге притч, в третьей притче написано, что «во всех путях своих познавай Бога, и Бог направит все стези твои». «Надейся на Бога всем сердцем своим, и не полагайся на разум твой, и Бог будет действовать в твоей жизни». То есть мы видим уже с Ветхого Завета убеждение и веру в то, что Бог, он будет участвовать в жизни праведника, если праведник предоставляет все пути Богу. Поэтому ничего плохого в том, что человек живет, как живет, в надежде, что Бог его направит, нет. Другое дело, что многие люди, опять же, прикрываются таким отношением, и они говорят, я просто живу, и Бог должен меня направлять. Это неправильная позиция, потому что правильная позиция – это прежде всего активное отношение с Богом. Предоставить свои пути Богу и сказать, пусть твои планы состоятся. Потому что человек, он хочет одновременно сидеть на двух стульях. Он хочет угождать Богу, как правило, и в то же самое время и себе. Но Иисус говорит, что невозможно угождать двум господам, и невозможно следовать двумя путями. Нужно отказаться от одного, нужно отказаться от себя, то есть умри для себя, возьми свой крест и следуй за мной. То есть угождение Богу очень-очень дорогостоящее дело.
Мы можем сделать вывод, что ни та, ни другая крайняя точка зрения, они неправильны. То есть человек не может просто жить, не общаясь никаким образом с Богом, надеясь на то, что в какой-то серьезный момент он его остановит. И, с другой стороны, каждый малейший момент своей жизни спрашивать у Бога разрешение на какое-то простое дело, которое он, собственно говоря, и так знает, что он должен его сделать. В большей степени люди знают, как они должны поступить, но они просто не хотят так поступить. Это тоже будет какое-то лукавство. То есть ни тот, ни другой взгляд мы не можем считать правильным.
Да, здесь самое главное понять, что если человек находится в тесном отношении с Богом, и Бог удостоверяет в сердце этого человека определенные действия, человек должен это действие совершать.
Кто я, что ты, Творец, меня создал? Частицею величия своего. И в книгу жизни имя записал задолго до рождения моего. Кто я, что что ты так высоко вознес меня, что сыном для себя избрал. Как мне тебя благодарить, Христос, за все, что ты так щедро дал. Кто я, что ты, Господь, так благ ко мне, прощаешь грех мой и даешь покой. Твои любовь и милость в каждом дне, незыблемы, как небо надо мной. Кто я, что ты так высоко вознес меня, что сыном для тебя избрал. Как мне тебя благодарить, Христос, за все, что ты так щедро дал. Кто я, что ты так возлюбил меня, до смерти крестной, до голгофских мук, и ныне в мире от невзгод храня, не выпускаешь из незримых рук. Кто я, что ты так высоко вознес сыном для себя избрал. Как мне тебя благодарить, Христос, за все, что ты так щедро дал. Кто я, что ты по слову твоему мне матери дороже и нежней, кто боль наносит сердцу моему,
касается. Что такое самооценка? Что такое правильная самооценка и неправильная самооценка?
С точки зрения психологии, самооценка – это правильное или неправильное понимание личности самого себя в процессе истории, в общении с людьми и в поведении в социуме. Таким образом, самооценка – это достаточно сложный элемент зрелости личности. И самооценка, она может быть завышенной, заниженной, она может быть зрелой, и она может незрелой быть. Каждый человек, он склонен говорить, что он сам себе Бог и сам себе хозяин, поэтому он как бы себя с этой позиции, в общем-то, и критикует, и оценивает. Как правило, даже люди с заниженной самооценкой, они склонны говорить: «Вот я такой, и поэтому я не собираюсь ни меняться, просто потому что я такой». И человек с завышенной самооценкой точно так же поступает. Поэтому здесь очень важно, чтобы нам как-то определиться с вами, Лида, сегодня в каких-то основаниях, нужно просто увидеть, что же мы положим для того, чтобы судить, правильная самооценка или неправильная самооценка? Поставим ли мы во главе угла самого человека, или мы поставим во главу угла все-таки Слово Божье? И на основании Слова Божьего тогда, я уверен, мы сможем увидеть, как правильно должен оценивать себя человек в процессе истории, в взаимоотношениях с людьми, в взаимоотношениях с Богом. Если же мы с вами будем ставить человека во главу угла, нам очень будет сложно определиться, какая же самооценка будет правильной.
Если мы говорим о Библии, то можете ли вы привести примеры из Библии, как сформировать правильную самооценку?
Для правильного формирования правильной самооценки я бы выделил бы прежде всего понятие личности. В отличие от всех животных, все-таки человек осознает себя как индивидуальность. Хотя мы и созданы вроде бы как в социуме, но мы все равно являемся каждой отдельной личностью. У нас у каждого свои чувства, у нас есть свои переживания, у нас есть свои мысли, у нас есть своя зрелость. Поэтому для правильной самооценки необходимо прежде всего понятие личности. Второе, чтобы самооценка была дальнейше развивалась правильной, эта личность должна понять и принять, что есть также еще одна личность, которая называется Бог. Таким образом, уже две личности входят в какое-то взаимоотношение, взаимодействие. Бог и его творение – человек. Две личности – Бог сотворил нас по своему образу и подобию, поэтому мы входим в взаимоотношения с Богом. И эти взаимоотношения начинают оказывать на нас влияние, и наша самооценка формируется в результате взаимоотношений с Богом. Для самооценки необходим действие Святого Духа. Потому что что происходит с человеком, который осознает себя личностью, но он не ставит себя под отчет с Богом? Такая личность начинает как раз проявлять неправильную самооценку. В такой личности проявляется так или иначе греховность, которая либо приводит его к гордыне и, следовательно, завышенной самооценке, либо такой человек приходит в осознание себя ничтожеством, и, следовательно, к заниженной самооценке. Потому что свойство греха, оно именно такое. Дьявол все время будет внушать сильным личностям, он будет внушать гордость, а слабых личностей он будет унижать и подавлять. Для самооценки необходим действие Святого Духа. Только Святой Дух, конечно, он и может, он и должен помочь каждому из нас сегодня увидеть то, как Бог хочет общаться с нами. Потому что факт библейский, он удивительный. Бог общаться хочет с нами, не в зависимости от нашей самооценки. Бог хочет общаться с нами, потому что Он нас любит. И в этом вся суть Евангелия, и в этом стандарт, который я так хотел бы, чтобы наши радиослушатели сегодня приняли. Мы, люди, мы склонны как раз общаться друг с другом на основании оценок. Тогда как Бог, Он общается с нами не на основании оценок, а на основании своей любви, милости, прощения и благодати. И тогда, когда Бог уже входит в общение с нами, когда мы позволяем Богу войти в общение с нами, наша оценка самих себя, она действительно начинает меняться. Только Бог может открыть человеку такой, какой есть человек. Но если человек никогда не будет задумываться о самом себе, никогда не будет рассматривать себя в процессе истории, в процессе общения, такой человек никогда не созреет до серьезных каких-то взаимоотношений. Такие люди, как правило, в жизни, они не только ничего не достигают. Самое главное, что в их жизни нету ничего ценного, целостного. Это люди, которые не относятся ни к людям положительно, им все равно. Это люди, которые не способны правильно оценить не только самих себя, но и окружающих.
Вы сейчас говорите о людях с нарушенной самооценкой, да, с заниженной самооценкой.
Я говорю о людях, которые не стремятся вообще себя оценивать. Люди, которые говорят, а я такой, какой я есть, и мне все равно.
То есть вообще не анализируют никоим образом свою личность.
Да, которые мне не важно, вот какие они на сегодняшний день.
Дмитрий, а вот к чему приводит неправильная вот эта заниженная самооценка? Можем ли мы выделить какие-то вот особенности личности, как ведет себя в жизни такой человек?
Но заниженная самооценка, она, скорее всего, характеризуется тем, что человек, он так же, как и завышенный, неадекватно оценивает самого себя и не только самого себя, но и других по отношению к самому себе.
А в чем проявляется эта неадекватность?
Вот заниженная самооценка, она, как правило, проявляется в двух таких вот крайне противоположных явлениях. Первое явление – это замкнутость и депрессивность, а второе явление – это, наоборот, такая открытая агрессия. Это связано с тем, что личности сами по себе не уверенные. То есть люди не уверенные ни в самих себе, ни в том, как они себя ведут, ни то, что их окружает. Поэтому они либо отстаивают свои какие-то вот права, территорию защищают, либо наоборот, они настолько подавлены внутри себя, что у них даже на оборону уже или на атаку уже, на агрессию не хватает просто сил душевных. Поэтому заниженная самооценка, она, конечно, к сожалению, она превалирует. Вот, насколько я знаю, в нашем обществе большинство людей, они вот с подавленным таким вот духом, душой, и все время какая-то вот агрессия. Это может быть связано с тем, как что людей обманывали постоянно, это может быть связано с тем, что экономическая ситуация плохая, это может быть связано с политической ситуацией, но Самая главная проблема – это то, что человек, он еще не осознал, кто он в отношении с Богом.
Да, это действительно является проблемой нашего современного состояния общества, и недаром сейчас много говорят о том, что у нас в России люди чувствуют себя инфантильными, mm-hmm. и очень много говорят об инфантилизме русского человека вот в новых сложившихся ситуациях, в ситуации экономической свободы и в ситуации выбора. Поэтому, имея такое отношение к самому себе, как заниженную самооценку, человек не в состоянии реагировать на изменяющиеся условия. Он не может вести правильную, нормальную жизнь и не может справиться, просто-напросто не может справиться с ситуацией. Угу. Но вот что делать людям? Ведь дело в том, что мы можем констатировать этот факт, что есть заниженная самооценка. А вот что делать? Каким образом выйти из этого состояния?
Что делать этим людям? Ну, прежде всего, таким людям с заниженной самооценкой нужно искать хорошего душепопечения. То есть в христианстве есть очень важное служение, которое осуществляет помазанные люди, поставленные, благословленные Господом на то, чтобы помогать другим возрастать веренно, найти себя в жизни даже часто. Эти люди, они не обязательно должны быть профессиональными психологами, эти люди должны быть очень чувствительными и внимательными к Святому Духу. И как раз вот Слово Божье, оно открывает людям, как правильно формируется самооценка. Поэтому люди с заниженной самооценкой, прежде всего, они должны взыскать Господа и сказать: «Господь, помоги мне, приведи меня к тем людям, которые могут, через которых ты можешь мне помочь». Не обязательно это будут даже люди, может быть, Господь будет действовать в жизни таких людей с другой ситуацией. Но я как пастор церкви знаю, что в моем служении есть много людей, которые с заниженной самооценкой. Я их знаю, и я их очень люблю, и я хочу просто помочь им, чтобы они переступили через эту заниженную самооценку, чтобы они приобрели эту свободу правильно мыслить о самих себе и правильно мыслить о Господе, правильно мыслить об окружающих.
Дмитрий, а вот когда к вам приходят такие люди, что в первую очередь вы им говорите?
Ну, в первую очередь я им говорю о том, что Бог, Он ищет общение с именно этим человеком. То есть Бог сотворил каждого человека с заниженной, заниженной самооценкой, неважно, Он ищет общение с каждым человеком. И я хочу просто ободрять именно так людей, что общение с Богом доступно в любой момент.
Почему это так важно?
Потому что человек, он нуждается в слове любви и ободрения. Апостол Павел тоже, он рассуждал на эту тему в послании к Тимофею, в первом послании к Тимофею, где он написал: «Я наибольший из грешников».
Он говорил о себе, что он был гонителем церкви. Вот мне кажется, вот где-то есть связь вот с этим его мнением о себе.
Да, мы сейчас вот вернемся к этому мысли, потому что я склонен понимать, что апостол Павел не приравнивал понятие «грех» к понятию «плохой». Потому что грех, как Павел написал в послании к римлянам, это отдельная субстанция, которая живет в человеке, которая навязана человеку сатаной. И эта субстанция, она делает нас грешниками, но Бог, когда Он общается с нами, Он как раз не хочет, чтобы мы думали о том, что мы лучше всех или хуже всех, или другие лучше нас, и поэтому мы хуже всех. Бог хочет, чтобы мы думали совсем по-другому. Он не хочет, чтобы категории лучше-хуже оставались в нашем христианском языке. Он хочет, чтобы в нашем языке появились категории святые, праведные, нечестивые. И таким образом мы бы могли бы правильно оценивать поступки и благословлять любого человека, потому что солнце, как Иисус сказал, светит и над грешниками, и над праведниками.
Над добрыми и злыми,
над, да? Добрыми и злыми. Пробужденная совесть. То, что вы сегодня находитесь в взаимоотношениях с Богом, вы можете сегодня просить Отца Небесного, чтобы Он даровал вам больше познания Святого Духа, больше познания Слова Божьего, больше откровения о самом себе. И вот это и есть правильная самооценка, это и есть формирование нас в личности Божией. Апостол Павел в послании к филиппийцам говорил так: «Я стремлюсь достичь Христа, я забываю заднее, простираюсь вперед, чтобы сораспясться с Ним, чтобы познать силу Его воскресения, чтобы достичь воскресения из мертвых». И это и есть самооценка верующего человека. Христианин, он может себя оценить только в одном – как он достигает своего любящего и любимого, горячо любимого Господа Иисуса Христа. Потому что тогда вот мы остаемся верны Богу, мы исполняем Его заповеди, мы не думаем о себе лучше или хуже, мы просто думаем о себе как о детях Божьих. И вот это самое главное. Помните, те из нас, кто уверовали в Господа, мы дети Божьи. Мы можем быть плохими детьми или хорошими, но мы его дети.
С вами были Лидия Кузнецова и пастор Дмитрий Требельский в передаче «Библейский взгляд». Эта запись является совместным проектом миссии интернациональных языков и Трансмировым радио «Европа».